Мы продолжаем читать наставление Аввы Евагрия и продолжаем его разговор о страстях, о помыслах, с которым приходится вести брань подвижнику. Седьмой абзац. Без уныния, которое называется также полуденным, тяжелее всех бесов. Он приступает к монаху около четвертого часа, по нашему 10 утра, и кружит душу его часа до 8, 2 пополудни. И сначала заставляет с неудовольствием видеть, что солнце медленно движется или совсем не движется, и что день сделался будто 50-часовым. Потом понуждает его почасту посматривать в окно или даже выходить из кельи, взглянуть на солнце, чтобы узнать, сколько еще до 9 часов. 9 часов обычно монахи вкушали пищу, то есть в 3 часа по полудни по-нашему, причем не применит внушить ему поглядеть туда и сюда, нет ли кого из братьев. Тут же он вызывает у него досаду на место и на самый род жизни, и на рукоделие, прибавляя, что иссякла любовь и братьев, и нет утешающего. Если в те дни кто-нибудь оскорбил монаха, то и это припоминает демон к умножению досады. Затем наводит его на желание других мест, в которых удобнее находить необходимое для удовлетворения потребностей, взявшись за мастерство, которое менее трудно, но более прибыльно. К этому прибавляет, что не от места зависит угодить Господу, Богу, везде можно поклоняться. Связывает с этим воспоминания домашних и о прежнем довольстве. А тут прочитает... пророчит долгую жизнь, представляет труды подвижничества и всякие, употребляет хитрости, чтобы монах, наконец, оставив келью, бежал с поприща за этим бесом. Другой не тотчас следует, но кто борется и победит, у того после подвига следует мирное некое состояние, и душа преисполняется неизреченной радостью. Вот Авва Евагрий говорит, что демон этот, бес этот, помысл этот, самый тяжелый, самый трудный, тяжелый, скорее даже слово подходит, самый тяжелый из всех. Конечно, каждый человек, хоть маломальски знакомый с подвижничеством, хоть в чем-то пытающийся употребить труд для правильно, неправильно, сильно, не сильно, не имеет значения, но хоть какой-нибудь труд в отношении христианских заповедей, духовной жизни, молитвенной практики или просто хождение в церковь и попытка исполнять хоть какие-то церковные положения, нормы и правила, любой из таковых людей знает, что такое уныние. Хотя чаще всего человек и не понимает, что с ним происходит, но мысли, описанные здесь Аввой Евагрием, они в его сознание входят. Он с ними знаком, хотя ему они представляются его собственными мыслями, разумными мыслями. Особенно мне здесь нравится изречение, такое тонкое замечание по поводу того, что к везде же можно спастись, на всяком деле можно спастись. 90%, что всякий раз, когда человеку приходит подобный помысел, это помысел от уныния, потому что он пытается отвлечь человека от какого-то действительно очень решительного и правильного дела. Но на самом деле вот не все так просто, как порой представляется нам, или даже так, как представляется Авве Евагрию. С одной стороны, Евагрий совершенно точно передает это состояние, но лишь в отношении монаха. Он ничего не говорит о мирских, и более того, ему представляется, что с мирскими этот демон, этот бес вообще не воюет, а это не так. У мирян свои особенности, и немножко об этом и скажем, хотя магистральная нить, сам вектор, вот, на который направление борьбы этого помысла, он показан совершенно верно. С другой стороны, важно понимать, что борьба с этим помыслом есть борьба не только тяжелая, не только многотрудная, но и многолетняя. И вот здесь как раз очень важно заметить, что у нас обычной, скажем, в обыденной церковной и околоцерковной среде бытует мнение о том, что сам по себе состояние уныния – это какая-то, ну, скажем так, недоразумение или неопытность человека, который этим помыслом борим. Потому что предполагается, что ну вот ты только захоти, не надо предаваться унынию. Уныние – это плохо, это грех, это демон, это все. Ну, это не надо. Вот давай больше не унывай, и все, и живи себе спокойно, и радуйся жизни. Вот это вот легкомысленное отношение к этой проблеме, к этой брани серьезной, глубокой. И все отцы уделили очень много места борьбе с, именно с этим помыслом, с этой страстью, с этим бесом. И здесь Авва Евагрий подчеркивает, что несмотря на все усилия преодолеть, не слушаться, не подчиняться помыслу, который внушает тебе сделать то, что вот здесь описал Авва Евагрий, этот помысл никуда не уходит, он продолжает действовать. И много лет пройдет, прежде чем, наконец, этот помысл прекратит свое воздействие. Как говорит Авва Евагрий, после этого подвига следует мирное некое состояние. Мы знаем двух людей, скажем, известнейших подвижников. Один сопостник Варсонофия Великого, Иоанн Пророк, другой Иоанн Лествичник, про которых мы достоверно знаем, что они в пределах как минимум двух десятков лет каждый день боролись с этим помыслом уныния. Про то, как победил этот помысел Иоанн Пророк, мы не знаем, или я не помню. А Иоанн Лествичник боролся с этим помыслом именно тем, что составлял записки. Вот собирал материалы о борьбе со страстями, переписывал их, сортировал их, и в итоге спустя какое-то время, другое время, не 20 лет, спустя лет 40 после этого, эти записки легли в основу той самой лестницы, которую мы все знаем и читаем и любим. Поэтому вот на самом деле это отнюдь не является каким-то случайным эпизодом в жизни христианина, в жизни подвижника. И относиться легкомысленно, так вот скажем, декларационно, вот давай с сегодняшнего дня больше не унывай, это непонимание всей проблематики брани с помыслом уныния. Но при этом важно знать, что уныние, оно бывает двояко. Во-первых, оно бывает обусловлено тем простым фундаментальным фактом, что любой христианин, любой христианский подвижник, он по существу умирает для жизни этого мира. Ветхий человек в нем распинается, чтобы жил новый. И вот это умирание для мира, это распятие ветхого человека, усилие по, скажем, отсечению своей воли и страстей, то есть, собственно, то, что доставляет на протяжении там, какого-то прожитого нами отрезка пути и доставляло нам утешение и радость, вот это все мы пресекаем, это все мы уничтожаем, боремся с этим, и естественно, вот это умирание, то есть отказ от удовольствия, от страстного удовольствия, от запретного удовольствия, от того, чем мы привыкли утешаться и радоваться, он и приводит к унынию. Это нормальное, скажем, системное состояние человека. А вот утешение после того, как человек распял своего ветхого человека, после того, как он победил какую-нибудь страсть или какое-то удовольствие или стремление, тягу к какому-то утешению, удовольствию. Радость горняя, радость вышняя, радость божественная, утешение благодатное Святаго Духа приходит не сразу, не тотчас же. И поэтому, естественно, вот это вот сегодня я, скажем, не поем, отказался от лишней еды, завтра не поем. Это не значит, что в момент отказа от еды я тут же получаю некую радость. И так вот, каждый раз отказываясь от какого-то лишнего блюда, я получаю тут же на другие весы, получаю радость во Святом Духе. Вовсе нет. И поэтому какой-то напряженный подвиг борьбы со страстью чревоугодия, со страстью сластолюбия или еще с чем-то приводит к тому, что мы действительно подлинно лишаем себя привычной радости, а утешение приходит только через некоторое время, только в некоем конце подвига. И поэтому главное, собственно говоря, нерв самой борьбы со страстями, он заключается в том, что человек переносит уныние. И обычно, конечно, Бог помогает, всегда тотчас же помогает, утешает не тотчас же, а помогает сразу же, как только человек решился побороться с той или иной страстью, с той или иной прихотью, с тем или иным капризом. И помощь эта божественная подается тем, что человек обретает силу терпеть. И именно в этом терпении, которое и рождается именно в отношении каких-то скорбных, неприятных, унылых обстоятельствах, унылого состояния души, ну сами легко же представить, если человек вообще не борется с унынием, захотел, перестал употреблять пищу, захотел, перестал смотреть на красивых женщин, захотел, отказался от всех денег, захотел, и больше его не волнует ничьи унижения, оскорбления, издевательства, сразу вот только захотел, и мгновенно все страсти умерли, и он ходит и радуется. Так многим представляется, так очень бы хотелось, но так не бывает. Именно отказавшись от всех привычных страстей и удовольствий, человек и погружается в то, что от других-то удовольствий у него нет. Он терпит вот этот отказ от мирских, запретных или страстных наслаждений, и, претерпев до конца на этом пути, он постепенно получает через какое-то время утешение от Бога. Вот это терпение есть то самое фронт, линия фронта в отношении к обступающей человека унынии, с которой вот надо как-то побороться и победить. Вот эта помощь в терпении, она подается сразу. Утешения нет. Это системное уныние, это именно то, что надлежит пройти каждому человеку. И тот, кто боится бороться с унынием, тот, кто боится с ним встретиться, обычно и не может побороть страсть. Он всегда чувствует, что уныние приступает, он предпочитает утешиться удовлетворением той или иной привычки, совершением того или иного греха или утолением той или иной страсти, только бы уныние не мучило, и поэтому далеко продвинуться не может. И в этом случае вот это, ну так скажем, традиционная парадигма прохождения христианской жизни, христианского подвига. А бывает уныние несистемное, когда человек ввергает себя в уныние тем, что в данный момент или когда-то раньше чрезмерно наслаждался недозволенными страстями, чрезмерно грешил, получал чрезмерное удовольствие, и вот в результате он должен претерпеть какое-то уныние. Особенно это тяжело переносится христианскими подвижниками, то есть если они во время уже начатого христианского служения, христианской жизни вдруг позволили себе какое-то чрезмерное наслаждение, удовольствие, мы уже про это говорили, читая Марка подвижника, то попускается вот это вот уныние. Но оно тем и отличается от системного уныния, что помощи Божьей человек не обретает. Его это уныние мучает страшно, он мечтает о том, как вернуться к этой жажде, и ему нужно преодолеть. Если он действительно осознал греховность того, чему предавался раньше, он действительно хочет изменить свою жизнь, тогда должно родиться покаяние, он должен прочувствовать, что это было зло и грехом, и осознать, вот раскаяться в этом и изменить направление своей воли, дав клятву, обретя решимость больше никогда этого не сделать. Когда вот это покаяние родится, когда это уныние в покаянном сознании будет преодолено, тогда он вот от уныния избавится, и этот грех, это страстное увлечение, оно будет считаться прощенным. И если в первом случае утешение окружающих людей помогает, облегчает, но всегда легче проходить любое делание, любой подвиг, если рядом есть любящие люди, которые поддержат, которые вовремя скажут доброе слово, которые вдохновят, которые крепят или просто окажут любовь, расположение или поддержат своей молитвой, системному унынию это помогает. Когда уныние вот такое, вызванное личными прегрешениями, личными удовольствиями, когда человек сам виноват в том, что когда-то наслаждался, и поэтому сам привел, вот вырыл эту яму, которая теперь зияет в его сердце и засасывает этой пустотой, и он томится от этого уныния, вот утешение братьев не помогает. Скорее даже оно отвлекает, потому что ему нужно испить чашу собственного прегрешения до дна, он должен увидеть, вот в этом именно предстоянии, открывшейся в нем пустоте, тяжести греха и переживаемой оставленности, отдаленности от Бога, он должен это испить до дна, чтобы покаяние было подлинным, совершенным, а наличие утешений, утешающих людей, оно очень часто расслабляет человека, не дает ему совершенно раскаяться. Вот это то, что касается характеристики уныния. Но вопрос, что же на самом деле, интересный вопрос, что же внушает нам уныние? Чем же оно нас борет, это уныние? Вот именно нас, мирских людей, по преимуществу. Во-первых, это исходя из того, что здесь, не пытаясь сделать какой-то скрупулезный анализ этой страсти, просто ориентируясь на то, что здесь написал Авва Евагрий, вот как-то применяя это к нашей мирской действительности. Во-первых, это опыт на окружающих нас людей, на то, что обстоятельства, на то, что среда и люди тут нас не утешают. Вот ропот на эти все условия, в сущности, это всегда недовольство Богом. Применимо к мирской ситуации, это всегда будет ропот на окружение, на окружающих меня людей, как правило, близких людей, людей, с которыми я тесно связан, от которых зависит мое состояние. Часто я ропщу на их невнимательность или на их греховность. Вот эти люди, они очень грешные, они мешают мне начать духовную жизнь. Как в этих условиях можно спасаться? Вот эти люди не дают мне молиться. Вот эти люди, они постоянно включают музыку. А эти люди постоянно там шумят на верхнем этаже, топают, грохочут и делают что-то непотребное. И это никак мне здесь, на этом месте, не собраться. Священник у нас нерадивый, люди на клиросе поют плохо, пономари постоянно в алтаре болтают, там храм у нас неказистый, находится не в хорошем месте, машины постоянно ездят, люди постоянно ходят. Вот это вот возмущение, ропот на окружение, И часто ропот на свое служение. То есть работа моя бессмысленна, дети бестолковые, никакого толку, что я тут с ними занимаюсь, нет. Никакого толку нет от того, что я пишу бумаги, никакого толку нет от того, что я лечу людей, никакого толку нет, что я стою на кассе там в магазине, или мою подсвечники, или пою на клиросе, или, например, даже там приношу бескровную жертву, все равно никому это все не надо. Вот человек так или иначе ропщет на все то, что его окружает, и часто ропщет и на свою немощь, которой он подвержен, либо от наследства, либо еще от чего. В сущности же, если человек попытается проанализировать, на что он ропщет на те, как ему кажется, неблагоприятные, неказистые условия, в которые он поставлен Богом. То есть он, если он домыслит свой ропот до конца, он поймет, что он ропщет на Бог. Ему не нравится, что Бог именно в эти условия к этому делу его приставил и бросил его на произвол судьбы. Он хочет вытребовать у Бога другую жизнь, другой крест, другое служение. И в сущности вот этот вот каприз, капризное состояние перед Богом и есть основа ропота, мучающего вот этим бесом уныния. Он постоянно, как ему кажется, справедливо не удовлетворен, на самом деле это всего лишь происки нашего врага. Второе, чем борет нас помысл уныния, это неспособность делать то, что нам необходимо, то есть неспособность исполнять свой долг. Нам все лень, нам это не хочется, мы не испытываем от этого никакого удовольствия, мы просто убиваем время, пялись в интернет, в сети, в телевизор, смотря на улицу, ведя праздные разговоры, просто вот лишь бы убить это дело, потому что приступить к делу, которое нам верено, мы совершенно не хотим. От того, что мы не хотим это делать, нам представляется, что мы и не должны этого делать. Если бы это было дело от Бога, я бы горел желанием, и тогда бы все у меня получилось. Раз мне сделать это неохота, значит, это дело не от Бога, потому что мне никто не помогает, и поэтому я это делать не могу и не хочу, уберите меня отсюда. На самом деле это именно помысл уныния мешает мне приступить к тому делу, которое верено мне Богом. И стало быть, это воля врага нашего, бесов, смущающих нас, чтобы мы не делали то, за что нам и будут награды, венцы, и именно то, что привело бы к изменению нашей собственной души. И в результате итогом-то всех этих искушений является то, чтобы любой ценой заставить нас бросить именно то служение, которое для нас спасительно. Именно отвергнуть то место, то состояние, тех людей, то время, которое и является для нас спасением. И не случайно бес уныния против этого подвязается. Его задача утащить нас на пути своей воли, на пути того, что нам приятно, чтобы божественная помощь исчезла, чтобы мы были предоставлены сами себе. И поэтому можно почти с уверенностью утверждать, что мысль о том, вот настойчивая, навязчивая мысль о том, что я должен все бросить, это дело бессмысленное, это дело никакого меня не созидает, ничего мне не дает. Вот этот помысел есть верный признак того, что нас борет дух ныне, и верный признак того, что мы сейчас занимаемся именно тем, чем должны заниматься, именно тем, что приводит к нас ко спасению. Но мы не можем с этим справиться. Для того, чтобы преодолеть помысл ныне, нужен наставник, четкая, твердая уверенность в том, что мы не можем без послушания сделать хоть один шаг влево или вправо. Только подлинный послушник, твердо имеющий помысел послушания, может преодолеть все натиски помысла уныния.